«Там дальше», — воскликнул Рейневан, — «сидит Тристрам фон Рахенау, родственник Стерчи, как и Барут, тот, что с Туром в гербе. А там... ох, Псякрев! Не может быть!» Если б не то, что Шарлей крепко схватил его за плечо, Рейневан непременно свалился бы с крыши.
«Это кто же, — спросил он холодно, — так тряхнул тебя? Вижу, твои вытаращенные глаза прилипли к деве со светлыми волосами, к той, за которой ухаживает юный фон Догна и какой-то польский равич. Ты ее знаешь? Кто она такая?»
«Николетта», — тихо сказал Рейневан, — «Николетта светловолосая». План, казалось бы, гениальный по простоте и дерзости, не сработал. Мероприятие провалилось по всему фронту. Шарлей это предвидел, но Рейневана удержать не удалось. К тылам турнирной трибуны прилегали наспех сколоченные конструкции из столбов и лесов, обернутые полотном. Зрители, во всяком случае те, что поблагороднее и с положением, коротали там перерывы, занимая друг друга беседой, флиртуя и похваляясь одеждой, а также угощались блюдами и напитками. Слуги то и дело таскали туда бочки, бочонки и бочоночки, носили корзины. Идею прокрасться в кухню, смешаться со слугами, схватить корзину с булками и отправиться с нею к невесте Рейневан считал совершенно гениальной. Напрасно. Ему удалось лишь добраться до тамбура, в котором складывали продукты, и из которого потом уже их разносили пажи. Рейневан, последовательно реализуя свой план, поставил корзину, незаметно выскользнул из вереницы возвращающихся в кухню слуг и проскользнул под навес. Потом вытащил стилет, чтобы вырезать в обтягивающем конструкцию полотне наблюдательную дырку. И тут его схватили. Обездвижили его, несколько пар крепких рук, железная пятерня стиснула горло, вторая, не менее железная, вырвала стилет. Внутри набитого рыцарями навеса он оказался гораздо скорее, чем ожидал. Хоть и не совсем так, как рассчитывал. Его сильно толкнули, он упал. Прямо перед глазами увидел модные чижмы, башмаки с невероятно длинными носами. Такие чижмы называли пулен, обувь, хотя и европейская, пришла вовсе не из Европы, а из Польши. Именно такой обувью славились на весь мир краковские сапожники. Рейневана дернули, он встал. Того, кто его рванул, он знал в лицо. Это был Тристрам Рахенау, родственник Стерчий. Его сопровождали несколько барутов с черными турами на лентнерах, тоже стерчевых родственников. Хуже попасть Рейневан не мог.
«Террорист», — представил его Тристрам Рахенау.
«Тайный убийца, ваша светлость, князь. Рейнмар из Белявы». Окружавшие князя грозно зашептались. Князь Ян Зембицкий, видный, интересный, 40-летний мужчина, был одет в черный, облегающий жюстокурб, камзол, поверх которого он носил модно богатую, обшитую соболями, бордовую опеленд, разновидность свободного длинного плаща, часто с большим меховым воротником. На шее у князя висела тяжелая золотая цепь. На голове был модный шаперон-турбан, с опадающей на плечо лирепипой. Темные волосы князя Яна также были подстрижены по последним новейшим европейским образцам и модам. Под горшок вокруг головы, на два пальца выше ушей, впереди челка, сзади выбриты по самый затылок. Обут князь был в красные краковские полена с модно длинными носами, те самые, которыми Рейнован только что любовался с уровня пола. Князь, что Рейнован отметил, чувствуя болезненную спазму горла и диафрагмы, держал под руку Адель де Стерча в платье наимоднейшего цвета «Вердемерод», изумрудно-зеленый цвет, со шлейфом, с разрезанными рукавами, свисающими до самой земли, с золотой сеточкой на волосах, со шнурком жемчугов на шее и соблазнительной грудью, выглядывающей из-под тесного корсета с заманчивым декольте. Бургундка поглядывала на Рейнована холодными, как у змеи, глазами. Князь Ян взял двумя пальцами стилет Рейнована, поданный Тристрамом фон Рахенау, осмотрел его, потом поднял глаза. «Подумать только», — проговорил он, — «а ведь я не очень верил тому, что тебя обвиняли в преступлении. В убийстве господина Барта из Карчина и свидницкого купца Ноймаркта. Не хотел верить. И вот, извольте, тебя ловят с вещественным доказательством, когда ты пытаешься ударить меня в спину ножом. Неужели ты так меня ненавидишь? А может, кто-то заплатил? Или ты просто-напросто безумец? А? Светлейший князь, я не террорист. Правда, я прокрался, но я хотел... Ах, князь! Ян сделал красивой рукой очень княжеский и очень европейский жест. Понимаю. Ты пробрался сюда с кинжалом, чтобы передать мне петицию? Да, то есть нет... Ваша княжеская милость, я ни в чем не виноват. Наоборот, меня самого постигло несчастье. Я жертва. Жертва заговора. Ну, конечно, надул губы Ян Зембицкий. Заговор. Так я и знал. Да, воскликнул Рейнован. Именно так. Стерчи убили моего брата. Зарезали его. Врешь, собачий сын. — проворчал Тристрам Рахенау. — Не гавкай на моих свояков. — Стерчи убили Петерлина, — рванулся Рейнован. — Если не собственными руками, то руками наемных убийц. Кунца Аулока, Сторка, Вальтера де Барби, мерзавцев, которые охотятся и за мной. Ваша княжеская милость, князь Ян, Петерлин был твоим вассалом. «Я требую правосудия!»
«Это я его требую!» — крикнул Рахенау. «Я по праву крови!» «Этот сукин сын убил во лестнице Никласа Стерчу!» «Правосудия!» — выкрикнул один из барутов, вероятно, Генрик, потому что у барутов редко нарекали детей другими именами. «Князь Ян! Кара за это убийство!»
«Все это ложь и наговор!» — воскликнул Рейнован. «В убийстве повинны Стерчи, а меня обвиняют, чтобы обелиться самим, и из мести, за любовь, связывающую меня с Аделью!»
Лицо князя Яна изменилось, и Рейнован понял, какую сморозил жуткую глупость. Видя равнодушное лицо своей возлюбленной, он постепенно, медленно начинал понимать. — Адель, — проговорил в абсолютной тишине Ян Зембицкий, — о чем он говорит?
— Лжет Янечек, — усмехнулась Бургундка. — Ничто меня с ним не связывает и никогда не связывало. Правда, он лез ко мне со своими эффектами, чувствами, нагло приставал, но ушел, несолоно хлебавши, ничего не добившись. Ему не помогла черная магия, которой он меня опутал.
— Неправда! — с трудом выдавил Рейнован сквозь стиснутое горло. — Все это неправда! Вранье! Ложь! Адель! Скажи! Ну, скажи же, что ты и я...
Адель покачала головой. Он так хорошо знал это движение. Так она покачивала, сидя на нем верхом, когда они занимались любовью в любимой позе. Глаза у нее сверкнули, и этот блеск он знал тоже. «В Европе», — громко сказала она, осматриваясь кругом, — «не могло случиться ничего подобного, чтобы грязными намеками оскорбить честь добродетельной дамы. К тому же на турнире, на котором эту даму только вчера провозгласили «La Rouen de la Beauté et des Amours» — «Королевой красоты и любви», в присутствии рыцарей турнира. И если бы что-то подобное приключилось в Европе, то такой «медисант» — клеветник, такой «мальфетер» — негодяй, ни минуты не оставался бы безнаказанным.
Тристрам Рахинау сразу же понял намек и с размаху врезал Рейновану кулаком по шее. Генрик Барут добавил с другой стороны. Видя, что князь Ян не реагирует, а с каменной физиономией смотрит в сторону, подскочили следующие, среди них кто-то из Зайдлицев или Курцбахов с рыбами на красном поле. Рейнован получил в глаз, мир исчез в жуткой вспышке. Он скорчился под градом ударов. Подбежал кто-то еще. Рейнован упал на колени, получил по плечу турнирной палицей, заслонил голову, палец крепко ударила его по пальцам. Потом кто-то хватанул его по почкам, и он упал на землю. Его принялись пинать. Он свернулся клубком, защищая голову и живот.
«Стойте! Довольно! Немедленно прекратить!»
Удары и пинки прекратились. Рейнован открыл один глаз. Спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. Его мучителей остановил грозный, сухой, неприятный голос и приказ худой, как щепка, немолодой женщины в черном платье и белой подвиге, обычно вуаль, иногда плотно охватывающая щеки и подбородок, под жестко накрахмаленной точкой, дамская шляпка без полей. Рейнован знал, кто это. Эвфемия, старшая сестра князя Яна, вдова Фредерика графа Оттингена, после кончины мужа вернувшаяся в родные зембицы.
— В Европе, которую я знаю, — сказала графиня Евфемия, — лежачих не бьют. Этого не допустил бы ни один известный мне европейский князь, господин брат мой.
— Он провинился, — начал князь Ян, — поэтому я...
— Я знаю, в чем он провинился, — сухо прервала его графиня, — ибо слышала, я беру его под свою защиту. — Мерси де дам!
Милосердие дамы, на которое мог рассчитывать рыцарь, за что-либо наказанный на турнире.
И льщу себя надеждой, что знаю европейские турнирные правила не хуже присутствующей здесь законной супруги рыцаря фон Стерча.
Последние слова были произнесены с таким нажимом и столь ядовито, что князь Ян опустил глаза и покраснел до самого обритого затылка. Адель глаз не опустила. На ее лице тщетно было искать хотя бы признаки румянца, а бьющие из глаз ненависть могла напугать кого угодно. Но не графиню Эвфемию.
Говорили, что Ефимия очень быстро и очень умело расправлялась в Швеции с любовницами графа Фридерика. Боялась не она, боялись ее. «Господин маршал Боршниц!» — властно кивнула она. «Прошу взять под арест Рейнмара де Беляу. Ты отвечаешь за него передо мной головой!»
«Слушаюсь, ясновельможная госпожа».
«Полегче, сестра, полегче», — обрел голос Ян Зембицкий. «Я знаю, что значит «мерси де дам», но здесь гравамины, обвинения, касаются весьма серьезного дела. Слишком тяжелые обвинения против этого юноши.
Убийство, черная магия.
Он будет сидеть в тюрьме, — отрезала Ефимия. В башне, под охраной господина Боршница. Пойдет под суд, если кто-нибудь его обвинит. Я имею в виду серьезные обвинения.
А! Князь махнул рукой и широким жестом откинул Лерипипу за спину. Ну его к дьяволу. У меня тут дела поважнее. Продолжайте, господа. Сейчас начнется бургурт. Коллективный бой. По-теперешнему стенка на стенку. Я не стану портить себе впечатление и бургурта не пропущу. Позволь, Адель, прежде чем начнется бой, рыцари должны увидеть на трибуне королеву красоты и любви.
Бургундка приняла поданную руку, приподняла шлейф. Связанный оруженосцами, Рейнован впился в нее взглядом, рассчитывая на то, что она обернется и глазами или рукой подаст знак. Надеялся, что все это лишь уловка. Игра, фортель, что в действительности все остается по-прежнему, и ничто между ними не изменилось. Он ждал этого знака до последней минуты и не дождался. Последними покинули навес те, кто на разыгравшуюся сцену смотрел, если не с гневом, то с удовольствием. Седовласый Герман Цетлиц, клодский староста Пута из Частоловиц и Гочи Шаф, оба с женами в конусовидных ажурных хенниках, средневековый женский головной убор типа конуса башни. Сморщенный Лоттер Герсдорф из Лужиц. И Болько Волошек, сын опельского князя, наследник Прудника, владелец Глогувки. Последний, прежде чем уйти, особенно внимательно из-под прищуренных век следил за происходящим. Разгремелись фанфары, громко зааплодировала толпа, Герольд выкрикнул свое «La selle за лерю, ронор!» Начинался бургурт. «Пошли!» — приказал Армигер, которому маршал Боршниц доверил сопровождение Рейнована. — Не сопротивляйся, парень!
— Не буду. — Какая у вас башня?
— Ты впервые? — Хе, вижу, что впервые. — Приличная для башни.
Рейнован старался не оглядываться, чтобы лишним волнением не выдать Шарлея и Самсона, которые, он был в этом уверен, наблюдают за ним, смешавшись с толпой. Однако Шарлей был слишком хитрым лисом, чтобы дать себя заметить. Зато его заметили другие. Она изменила прическу. Тогда у Бжега у нее была толстая коса, теперь же соломенные, разделенные посередине головы волосы, она заплела в две косички, свернутые на ушах улитками. Лоб охватывал золотой обруч. Одета она была в голубое платье без рукавов, под платьем белая батистовая чемиз, рубашка-сорочка. «Светлейшая госпожа!» Армигер кашлянул, почесал голову под шапкой. Нельзя. У меня будут неприятности.
Я хочу.
Она смешно закусила губку и топнула немного по-детски. Обменяться с ним несколькими словами, не больше. Не говори никому, и никаких неприятностей не будет. А теперь отвернись и не прислушивайся. Что на этот раз, Алькасин? Спросила она, слегка прищурив голубые глаза. За что в путах и под стражей? Осторожней. Если скажешь, что за любовь, я сильно разгневаюсь.
Однако, вздохнул он, это правда. В общем.
А в деталях?
Из-за любви и глупости.
Ого, ты становишься откровеннее. Но, пожалуйста, поясни.
Если б не моя глупость, я сейчас был бы в Венгрии.
И я, она взглянула ему прямо в глаза, и без того все узнаю. Все. Каждую деталь. Но мне не хотелось бы видеть тебя на эшафоте.
Я рад, что тебя тогда не догнали.
У них не было шансов.
Светлая госпожа, Армигер повернулся, кашлянул в кулак. Поимейте милость.
Бывай, Алькасин.
Будь здорова, Николет.